Глава 27, в которой Пасспарту проходит ускоренный курс истории мормонов. В ночь с 5 на 6 декабря поезд прошел к юго-востоку около 50 миль. Затем он поднялся к северо-востоку по направлению к Великому Соленому озеру. В 9 часов утра Пасспарту вышел на площадку между вагонами подышать свежим воздухом. За ночь немного подморозило, над головой серело не до конца просыпавшее на землю снег небо. Солнечный диск сквозь призму туманной дымки увеличился и походил на громадную золотую монету. И Пасспарту, уставившись на него, начал уже было высчитывать, сколько фунтов стерлингов стоила бы такая монета. Но, увы, его довольно непростые арифметические выкладки были неожиданно прерваны появлением довольно странного господина. Господин этот, севший в поезд на станции Элко, был человеком высоким, с очень смуглым цветом лица и черными усами. Он весь был одет в черное. Черный сюртук, черный жилет, черные панталоны, черные чулки, черные лайковые перчатки на руках, и один только галстук его был бел, как вчерашний снег. Всем своим видом он был похож на духовную особу. Он ходил по всему составу с одного конца до другого и на дверце каждого вагона налепливал обладками какое-то написанное от руки объявление. Пасспарту подошел и прочел на одном из таких объявлений, что почтенный старейшина Уильям Хитч, мормонский миссионер, пользуясь своим недолгим пребыванием в поезде номер 48, с 11 до 12 часов в вагоне номер 117 прочтет лекцию о мормонстве и в этой связи имеет честь пригласить для присутствия на ней всех дам и джентльменов, желающих ознакомиться с историей и религиозными принципами святых последних дней. «Непременно пойду», — решил Пасспарту. О мормонах он пока знал только то, что в основе их учения лежит принцип многоженства. Новость о готовящейся лекции быстро распространилась по поезду, в котором ехало около 100 человек, и к 11 часам 30 из них заняли места на скамьях вагона номер 117, желая полюбопытствовать. Пасспарту уселся в первых рядах, желающих проникнуть в тайны знаний святых последних дней. Ни Филиас Фок, ни инспектор Фикс не сочли нужным услаждать свой слух подобной проповедью. В назначенный час старейшина Уильям Хитч встал и раздраженным голосом, как будто мы ему уже начали возражать, вскричал: «Я верно говорю вам, Джо Смит — великий мученик, и его брат Хирам — тоже великий мученик, и что преследование пророков правительством Соединенных Штатов сделают также великомучеником и Брайама Юнга. Кто из вас станет утверждать противное?» Никто, конечно, не решился вступить в спор с миссионером или опровергнуть сказанное им. Пафос и охватившее проповедника возбуждение составляли в эту минуту разительный контраст с его нежным, спокойным лицом. Но гнев его, конечно, объяснялся теми трудными испытаниями, которые приходилось теперь переносить всем последователям мормонства. Совсем недавно правительство Соединенных Штатов смогло покорить, хотя и не без труда, этих независимых фанатиков. Оно завладело Ютой, подчинило ее общим законам штатов и арестовало Брайама Юнга, обвинив его в многоженстве и подстрекательстве к мятежу. С этих пор ученики пророка напрягли все свои силы и словом, пока нельзя делом, сопротивлялись всем посягательствам Конгресса на попрание их прав и уклада. Сопротивлялся Конгрессу словом и старейшина Уильям Хитч, вербуя последователей даже на железной дороге. Он довольно живо повел свой рассказ, привнося в свою речь дополнительную образность, активной жестикуляцией и характерными интонациями. Он поведал собравшимся историю мормонства от библейских времен. С тех пор, как в Израиле мормонский пророк из племени Иосифа издал постановление новой религии и поручил их сыну своему Марому. Как потом, много веков спустя, перевод с этой драгоценной книги, написанной египетскими письменами, был сделан Иосифом Смитом-младшим, простым фермером из штата Вермонт, о том, как в 1825 году Смит провозгласил себя пророком и как, наконец, небесный посланец явился ему в лучезарном лесу и передал заповеди Господни. На этой части лекции несколько слушателей, которых исторический опус о мормонстве дней минувших не захватил, вышли из вагона, но преподобный Уильям Хич продолжал свою речь и поведал оставшимся, как Смит-младший вместе с обращенными им в новую веру отцом, двумя братьями и несколькими учениками основал первую общину святых последних дней, а вместе с нею и религиозные учения, принятые многими как в Америке, так и в Англии, в Скандинавии и Германии. Старейшина возвестил об основании колонии в Огайо, о том, как был возведен храм, стоивший 200 тысяч долларов, и целый город близ Киркленда. О том, как Смит-младший сделался смелым банкиром и получил от простого балаганщика, демонстрирующего мумий, папирус, написанный чуть ли не рукой Авраама и других знаменитых египтян. Рассказ начал затягиваться. Ряды слушателей заметно поредели, и вскоре в импровизированном лектории осталось всего 20 человек. Но это немало не смутило рассказчика, и он неутомимо продолжал свой рассказ, как Джо Смит обанкротился в 1837 году, как разоренные им акционеры вымазали его дегтем и обваляли в перьях, как снова чтимый и еще более уважаемый он через несколько лет объявился в Индепенденсе в штате Миссури, главою процветающей общины, насчитывающей не менее 3000 последователей, и как, наконец, он, скрываясь от злобы язычников, вынужден был бежать на Дальний Запад Америки. До этой части лекционного курса по мормонству досидело не более десятка слушателей, между которыми, развесив уши, примерно сидел и наш Паспарту. За свое долготерпение он, кроме упомянутого выше, еще узнал, как после долгих преследований Смит снова явился в Иллинойс. И здесь, в 1839 году, на берегах Миссисипи, основал прекрасный город Нову, население которого в самое короткое время достигло 25 тысяч душ. Как Смит сделался верховным судьей и мэром города. Как в 1843 году он выставил свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов. И как, наконец, завлеченный в западню в Кориогене, он был брошен в тюрьму, а затем убит бандой каких-то замаскированных людей. К тому моменту, как преподобный Хич дошел до душераздирающей истории смерти Смита-младшего, все слушатели, кроме Паспарту, уже исчезли. И мистер Хич, уставившись в лицо единственного слушателя, буквально зачаровывая его бурным потоком слов, поведал ему, как спустя 2 года после убиения Смита его преемник, вдохновенный пророк Брайан Юнг, оставив Нову, поселился на берегах Великого Соленого озера, и как здесь, на этой дивной плодородной земле, на пути иммигрантов, следующих через Юту в Калифорнию, новая колония, благодаря мормонским принципам полигамии, приняла огромные размеры. И вот почему! — воскликнул Уильям Хич. — Ненависть Конгресса обрушилась на нас. Вот почему солдаты Соединенных Штатов топчут обетованную землю Юты. Вот почему наш вождь, пророк Брайан Юнг, вопреки всем законам справедливости, схвачен и заключен в тюрьму. Но покоримся ли мы этой грубой силе? Никогда! И пусть нас изгонят из Вермонта, Иллинойс, Огайо, Миссури и Юты, но мы все-таки найдем независимую территорию, свободную землю, где мы раскинем свои шатры. А вы, мой юный друг, — заключил достойный джентльмен, бросая на паспорту гневные взгляды. «Раскинете ли вы свой шатер вместе с нами и под сенью нашего знамени?» «Нет», — храбро ответил паспорту и без лишних слов выскочил из вагона, предоставив достопочтенному Хичу бесноваться одному. Пока длилась проповедь, поезд шел быстро и около половины первого пополудни достиг северо-западной оконечности Большого Соленого озера. Отсюда можно было окинуть взглядом это внутреннее вместилище вод, которое носит еще наименование Мертвого моря и в которое впадает американский Иордан.
«Какое великолепие!» — вскрикнул паспорту.
Озеро и впрямь было великолепно. Его темно-синие воды блестели в долине, окруженной со всех сторон цепью высоких живописных скал. Соленое озеро имеет в длину около 70, а в ширину — около 35 миль и лежит на высоте в 1100 метров над уровнем моря. Пожалуй, это и есть его главное отличие от асфальтового Мертвого моря Палестины, уровень которого составляет 350 метров ниже уровня моря. Содержание солей в его водах значительно. В их составе почти четверть составляют твердые вещества. Если принять вес чистой воды при температуре в 4 градуса выше нуля за 100%, то удельный вес этих вод будет на 17% больше. Разумеется, рыбы в такой воде жить не могут. Те же, что заплывают сюда из Иордана, Вебера и других, впадающих в озеро рек, скоро погибают. Рассказывали, будто в прежние времена плотность воды была такова, что ни человек, ни животное не могли в озере утонуть. Но это всего лишь легенда. Мормонские поля вокруг Соленого озера превосходно обработаны. Мормоны слывут отличными специалистами в земледелии и трудов своих не жалеют. Вокруг много зелени. На полях произрастает пшеница, маис, рожь, индейская проса. Пышным цветом цветут и благоухают живые изгороди из диких роз и шиповника. Клумбы, засаженные душистой акацией и молочайником, живописно разбросаны то тут, то там. Воздух мягок, но свеж и удивительно прозрачен. Впрочем, наши путешественники не могли полюбоваться на прелесть этого пейзажа наяву, а лишь в своем воображении, потому что в данную минуту ни время года, ни легкие слои снега этому не способствовали. В 2 часа путешественники выходили на станции Огден. Поезд стоял здесь до 6 часов вечера, и мистер Фок, миссис Ауда и их спутники, Фикс и паспорту, решив воспользоваться этим временем, сели в маленькое суденышко, отправлявшееся со станции Огден, и поехали осматривать город святых. 2 часов было совершенно достаточно, чтобы осмотреть этот типично американский город, выстроенный по образцу всех городов Соединенных Штатов. Что-то вроде обширной шахматной доски, поражающей, по выражению Виктора Гюго, мрачной печалью прямых углов. Основатель города святых не был исключением из правил и питал пристрастие к шаблонной симметрии, которой отличаются все англосаксы. В 3 часа путешественники уже прогуливались по городу святых, лежащему между берегом реки Иордана и нижними отрогами Уахсачских гор. Из зданий замечательнее всего дом пророка, городская ратуша, где помещаются главные полицейские управления и суд, и арсенал. Все дома построены из голубоватого кирпича с верандами и галереями. Они окружены садами, обсажены акациями, пальмами и рожковыми деревьями. Глиняная стена, сложенная в 1853 году, окружает город. На главной улице, центре местной торговли, возвышаются несколько гостиниц, украшенных флагами. Между этими отелями, всех обширнее и красивее, отель Соленого озера. Мистер Фок и его спутники нашли, что город не очень-то многолюден. Многие кварталы были совершенно пусты, исключая, впрочем, улицы вокруг храма, куда они добрались, миновав на своем пути несколько площадей, обнесенных палисадниками. Среди встреченных путешественниками жителей города большинство составляли его жительницы, что легко объясняется многоженством мормонов. Впрочем, не следует думать, что все мормоны придерживаются многоженства. Всякому предоставляется полная свобода выбора.
«Говорят, что женщины сами настаивают на многоженстве», — спросил Паспарту.
«Да, я тоже слышал нечто подобное», — отвечал Фикс.
«Может, мне только так кажется», — продолжал француз, «но все женщины, каких мы встречали, не отличаются особенной веселостью».
«Да и мне так показалось», — отвечал Фикс. Некоторые женщины были одеты в черные шелковые жакеты с отворотами на груди, а сверху жакета накинут скромный капот или простенькая шаль. Другие, вероятно, победнее, носили достаточно милые платья из ситца. Паспарту не без тревоги поглядывал на мормонок, на которых лежала обязанность целым отрядом составить счастье одного мужчины.
«Бедный муж», — бормотал он, — «бедный муж! Каково это — вести всех этих дам по трудной стезе жизни и припроводить целые их стады к дверям мормонского рая? И ко всему этому еще в перспективе обрести в этом раю достославного Смита, который должен вечно украшать своим присутствием эту блаженную пристань. Нет, нет, я не чувствую влечения к мормонизму».
Около 4 часов путешественники уже были на вокзале железной дороги. Раздался свисток, и поезд тронулся. В ту самую минуту, когда ведущие колеса паровоза начали двигаться по рельсам и придавать быстроту хода всему составу, послышались крики: «Остановите! Остановите!» Раз поезд железной дороги тронулся, его не принято останавливать, но об этом джентльмен, испускавший вышеозначенные истошные крики, бывший, очевидно, опоздавшим на поезд мормоном, к своему несчастью позабыл. Он бежал, что есть духу. На его счастье в здании вокзала не было ни дверей, ни турникетов. Он спрыгнул с платформы и кинулся бежать по полотну железной дороги, вспрыгнул на подножку последнего вагона и в совершенном изнеможении упал на скамейку. Паспарту, с интересом и волнением следивший за всеми его легкоатлетическими упражнениями, тотчас же очутился около запоздавшего пассажира. Интерес француза к персоне вновь прибывшего возрос еще больше, когда он узнал, что причиной бегства гражданина славного города Юты была семейная драма. Когда мормон, наконец, несколько пришел в себя и отдышался, Паспарту решился со всей подобающей учтивостью задать ему вопрос. «И скольких же жен, сударь, вы покинули?» — спросил он, а сам подумал. Судя по тому, как он удирал, у него их было, по крайней мере, 20.
«Одна, милостивый государь», — ответил мормон, простирая руки к небу. «Одна! Но и этой одной мне хватило».